Христос воскресе! С вами программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сейчас мы празднуем нашу самую главную победу. Это, конечно, победа над смертью, которую принес нам Христос своим воскресением. Но вскоре нам стоит отметить еще одну победу, более малого масштаба, но тем не менее очень важную для нашего народа. Это, конечно, речь о победе в Великой Отечественной войне. Именно этой теме мы и посвящаем наш сегодняшний выпуск.
Все реже можно встретить во дворах малышей, играющих в войнушку. Военные песни слышны только в День Победы, а многие современные мальчишки не смотрели «В бой идут одни старики».
Надо сказать, что сейчас современные дети живут, конечно, в других реалиях, не таких, как жило, например, мое поколение. И они другое видят, они другое слышат. Я помню, когда я была маленькой, то я видела бабушек, дедушек, которые пережили войну. И слова о войне, они не были пустым звуком для меня. Это была история моей семьи. Я помню, с какой болью говорили люди старшего поколения, что они переживали, как они говорили, лишь бы не было войны. И это была не какая-то далекая история. Это была история мне близкая и понятная. Это была часть моей истории, моей жизни. Сейчас, конечно, к сожалению, ветераны уходят. И, конечно, дети не видят тех людей, тех свидетелей войны, которые могли им что-то рассказать. Не приходят ветераны в школы, их все меньше и меньше, к сожалению, остается. И поэтому война, и последняя война, самая страшная и самая значимая для нас, Великая Отечественная, она остается для них в прошлом. В таком далеком прошлом, как некая часть учебника истории. Дети не ощущают той боли, которую, может быть, еще мы ощущаем и помним, и несем ее в себе.
Чтобы память о войне в подрастающем поколении не гасла, а возгоралась, усилия должны прикладывать именно мы, их родители, воспитатели, учителя.
Мы живем, конечно, в какой-то пространстве, в какой-то местности, которая хранит память о том, что здесь было. И это может быть самая разная память. Это могут быть могилы наших предков, которые мы не должны забывать и которые мы должны посещать. Это могут быть памятные места, связанные с людьми, которые когда-то ушли воевать, погибли, если, скажем, это было далеко от фронта. Это могут быть различные музеи, которые рассказывают нам о тех событиях, которые связаны с Великой Отечественной войной. Может быть, это будут краеведческие музеи. Но в тех местах, где война реально была, где она оставила свой след, конечно, прежде всего мы должны знать эти места и помнить о них, и показывать им детям, и рассказывать. Я бы очень хотела, чтобы родители, во-первых, сами это узнали, сами и понимали, что другой опыт надо детям давать, чтобы люди знакомились, смотрели, что же есть вокруг них, куда мы можем пойти. И просто иногда подходили к этим местам, просто рассказывали детям, не специально, не пафосно, не по каким-то великим праздникам, хотя и это тоже уместно, а просто потому, что это есть, это было. Это надо уметь замечать, и об этом надо знать, и черпать этот огромный опыт. И сегодня мы с вами пройдемся по главной улице нашего города, по Невскому проспекту, который, конечно, притягивает всегда и всех. Мы знаем, как великолепный Невский проспект, пышный, красивый, с памятниками архитектуры, с музеями. Когда-то тут были и крупные банки, и остались и крупнейшие магазины, и так далее, и так далее. Но удивительным образом Невский проспект хранит память о войне. И на небольшом промежутке мы с вами увидим, как много осталось с тех пор, и как мы много можем показать детям. Надо только увидеть это, заметить и рассказать. Сегодня мы с вами попробуем сделать это. Ребята, мы с вами подошли к дому, на который оставлена памятная табличка. Давайте прочитаем, что здесь написано.
Граждане, при обстреле эта сторона улицы наиболее опасна.
И такие таблички предупреждения, что эта сторона улицы наиболее опасной, появлялись на многих домах нашего города. Особенно много вот таких табличек было на Невском проспекте, на главной улице нашего города, именно на солнечной стороне. Обратите внимание, в Петербурге так и называют эту сторону «солнечная сторона», потому что именно оттуда, с юга, как правило, велся артобстрел. Именно оттуда летело огромное количество снарядов, которыми фашисты забрасывали наш город. И это было предупреждение, что здесь ходить при обстреле было очень и очень опасно. Конечно, после войны эти таблички закрасили, но они сохранились в нашем городе, где-то около 5 их еще есть. И вот одна из них здесь, на здании этой школы. Видите, им здесь тоже надпись: «В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города сохранена эта надпись». Сохранена, значит, не закрашена, как остальные надписи. Ее, конечно, обновляют периодически, потому что, знаете, что у нас погода не очень хорошая, да, дожди идут. И мы с вами можем вспоминать, проходя мимо, о том, что люди старались прятаться во время от обстрелов, на другую сторону переходить. И существует еще традиция приносить цветы таким памятным знаком. Посмотрите, здесь даже специально сделано место для того, чтобы люди могли прийти и положить цветы. Видите, кто-то до нас уже сделал, давайте мы тоже возложим цветы, вы положите свои цветочки в память о людях, которые жили во время блокады, переживали эти страшные времена. Так, ребята, мы с вами посмотрели на доску, которая находится на стене школы. И сейчас мы с вами заходим во двор этой школы, которая работала не все время, но какое-то время работала во время Великой Отечественной войны. Мы с вами во дворе этого учебного заведения. Надо сказать, что дети тоже совершали подвиг во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Подвиг этот состоял в том, чтобы просто жить, чтобы делать в этих страшных условиях голода, холода, те дела, которые они делают обычно. А что обычно дети делают? Обычно они учатся в условиях холода, голода. Когда тяжело было ходить, тяжело было делать привычные дела, они продолжали учиться, они продолжали ходить в школу. Хотя это было для них очень и очень тяжело. В Ленинграде в то время осталось 39 работающих школ. Вот эта школа во дворе, в которой мы с вами находимся, она только какое-то время работала. Учеников становилось все меньше и меньше, школы закрывались. Но здесь память о тех днях, пережитых школьниками, о том, как они учились, писали на тех листочках, которые находили, на обрывках бумаги, карандашами, все равно продолжали учиться, продолжали сдавать экзамены. Поставлен вот такой земной шар, который напоминает нам о мире во всем мире, о том, что это страшно, когда идет война. И давайте сами прочитаем слова поэта Юрия Воронова, который подростком пережил здесь блокаду и который знал, что здесь происходит. Арина, прочитай, пожалуйста.
То, что снова на земной планете повторилось той зимой. Нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы.
Надо помнить о тех днях, которые пережили школьники, и брать с них пример. Можете себе представить, никто не заставлял ведь учиться, да? Никто не говорил делать уроки. Конечно, взрослым было не до этого, и многие взрослые не могли проследить за своими детьми. Но все равно дети учились, все равно дети работали, и мы можем брать с них пример. И мы можем помнить о том, как они не сдавались, как они верили, что победа придет.
Все эти места нашего города, мимо которых мы проходим почти каждый день, скрывают за своей красотой свидетельства давно ушедших дней, в том числе тяжелых дней войны.
Мы с вами пришли в место, которое известно очень многим. Здесь перед вами находится Казанский собор, большое величественное сооружение, а перед ним два памятника. Видите два памятника полководцам? Да? Один памятник – это Кутузову, да, Михаилу Кутузову, фельдмаршалу, прославленному полководцу, который выиграл войну 1812 года. А с другой стороны тоже совершенно верно, памятник Барклаю де Толли, тоже был полководец, который вместе с Кутузовым победил Наполеона. Вот представьте себе другая война, уже война не с Наполеоном, война с Гитлером. И город обстреливают, огромное количество снарядов сюда летит. Можете себе представить, что в один из дней в сентябре 41 года город обстреливался в течение 18 часов беспрерывно. И, конечно, когда началась бомбежка, начались обстрелы регулярные, стал вопрос о том, чтобы укрыть эти памятники. Надо же их сохранить, правда? И памятники действительно стали укрывать. Но по просьбам многих людей оставили несколько памятников для того, чтобы они показывали людям, что жизнь идет, что скоро наступит победа, и чтобы вот эти фельдмаршалы, которые здесь стоят на Невском проспекте, вдохновляли бойцов, которые уходят на фронт. И памятник Кутузову, и памятник Барклаю де Толли во время Великой Отечественной войны не были закрыты. И представьте себе, ни один снаряд не попал в этот памятник, они не были повреждены. У нас есть еще один памятник, памятник Кутузову, который стоит на Марсовом поле. Он тоже не был укрыт во время Великой Отечественной войны, и тоже мимо него проходили войска, и Кутузов, тоже прославленный полководец, вдохновлял их на боевые действия. Итак, ребята, сейчас я хочу, чтобы вы выполнили практическое задание, оно очень сложное. Памятники были укрыты, как я сказала, многие памятники были укрыты во время Великой Отечественной войны. Конечно, укрывали те памятники, которые были очень тяжелые, которые нельзя было снять с постамента, потому что некоторые просто снимали и закапывали. Закапывали в землю, и там они пролежали всю Великую Отечественную войну. Но некоторые памятники, ну, невозможно было в условиях войны, военного времени, снять и куда-то закопать и спрятать. И эти памятники решили укрыть. Укрыть мешками с песком, а сверху еще досками. Вот такая конструкция была придумана, разработана инженерами, и это было достаточно быстро осуществлено. Смотрите, что сейчас надо сделать. Я вам раздам черно-белые фотографии, на которых спрятаны памятники. И вы должны будете внимательно их рассмотреть, особенно посмотрите, что сзади, да, это будет такими подсказками. И я вам раздам цветные иллюстрации, а вы постарайтесь угадать, какой памятник спрятан на черно-белой фотографии. Да? Давайте сначала я вам раздаю черно-белые фотографии. Здесь всего 4 будет объекта. 4 объекта. Смотрите. И вот перед вами цветные памятники. Я понимаю, что тут сложно вам сориентироваться. Давайте вы подумайте, посоветуйтесь.
У него клава торчит.
Значит, а вот так вот во время Великой Отечественной войны выглядел медный всадник. Посмотрите, конечно, узнали сзади Исаакиевский собор, и по этому Исаакиевскому собору легко узнать. А если бы его не было, согласитесь, сложно, правда, угадать, какой памятник прячется вот за этим сооружением из досок.
Когда мы говорим с детьми о подвигах военных лет, часто совершаем такую ошибку. Мы стараемся поведать о героизме бойцов, но редко рассказываем о том, как свой подвиг совершали и простые граждане.
В блокадном городе жили разные люди. И жили люди и творческие. Жили композиторы еще, мы будем об этом говорить. Жили поэты, писатели, жили художники, жили артисты. И они тоже трудились и тоже работали. Вот представьте себе, в городе, где нечего есть, где постоянные бомбежки, обстрелы. Архитекторы думали о том, какие будут памятники стоять после войны, памятники победам. Они создавали триумфальные арки, они рисовали эти огромные, красивые памятники, напоминающие о подвиге народа, который защитил свой город. И художники тоже работали, они рисовали. Они выходили на пустынные улицы города, замерзшего города, города, который обезлюдил практически, транспорт не ходил, люди с трудом передвигались. Но красота этого города, замерзшего, величественного города, поражала художников. И я хочу показать вам одну старую фотографию. Я вам покажу удивительный кадр, которые сняли операторы, когда проезжали по Невскому проспекту. Они увидели, что стоит художник, и видите, что он делает? Рисует картину, совершенно верно. Рисует картину. И он стоит на Невском проспекте. А как вы думаете, где примерно стоял художник?
Около дома книг.
Да, а где дом книги? Покажите. Вон дом книги, да? А на какой стороне он стоял? На этой или на той? на той стороне, да? Совершенно верно, Сережа.
Если быть точнее, то он стоял посередине.
Он стоял, да, ну почти посередине, да? Стоял ближе к той стороне Невского проспекта. И этого художника звали Вячеслав Пакулин. Он раньше никогда до этого не рисовал город, но во время блокады он увидел какой-то красивый город. И сейчас я вам покажу три картины этого художника, а вы постарайтесь определить, что же художник нарисовал, когда он стоял именно на этом месте.
Художники, поэты, артисты и композиторы поддерживали и вдохновляли соотечественников в тяжелые годы войны.
Итак, мы с вами остановились перед зданием, которое называется, раньше называлось, здесь было здание дворянского собрания, потом здесь располагалась филармония. Мы с вами уже говорили о том, что люди творческие продолжали в нашем городе творить. Художники писали картины, архитекторы создавали проекты будущих памятников, а музыканты писали свои произведения. В условиях голода, в условиях, когда нечего было есть, когда было тяжело, все равно надежда на то, что все будет хорошо, что наступит мирная жизнь, она продолжала жить. И в этих тяжелых условиях Дмитрий Шостакович, композитор, начинает писать свою седьмую симфонию, которая потом получила название «Ленинградская». Заканчивал писать ее уже в другом городе, в городе Куйбышев, куда он был эвакуирован. Но он очень хотел, чтобы его произведение прозвучало именно в Ленинграде. И самолетом партитуру доставили сюда. Это было очень сложно. Стали собирать музыкантов, а музыкантов нет. Оказалось, что все музыканты, кто-то ушел на фронт, куда-то все делись. Кто-то просто уже умирал от голода. Кто-то был не в состоянии даже дойти до сюда, чтобы начать репетиции. Сложное было дело найти музыкантов. Тогда решили такой приказ объявить. Кто среди военных, которые обороняли наш город, может играть на музыкальных инструментах? Все должны были заявить об этом и явиться сюда, в город. И вот действительно музыканты приходили сюда. Некоторые даже приходили со своими инструментами. Их специально отпускали с передовой, чтобы они могли выполнить важное задание. Важное для жителей всего города и даже для всей страны, чтобы они могли отрепетировать и сыграть здесь это произведение Шостаковича. Дирижер Эли Асберг говорил, что он был потрясен, когда он открыл эту партитуру и увидел, что Шостакович добавил партии духовых и ударных. Таких людей было сложно найти. Людей не было сил, чтобы дуть в трубу, чтобы выдать какой-то звук. У них просто не было столько сил, не хватало им воздуха для этого. Некоторые даже в обморок падали на репетиции. И вот, несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, все равно отрепетировали. И 9 августа 1942 года здесь состоялся концерт. Для того, чтобы попасть на этот концерт, надо было купить билет. И вот посмотрите, продавали вот такие интересные билеты. Это была и билет, и она же была программка этого концерта. И вот здесь в начале был помещен эпиграф. Это были слова Шостаковича. «В нашей борьбе с фашизмом, в нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду и посвящаю свою седьмую симфонию Дмитрий Шостакович». Вот так здесь было написано, посвятил городу. И билеты продавали, очень часто прямо на улице продавали. Люди покупали вот эту программку. И вот мы видим здесь, да, опера.
Они ее покупали, на что?
Деньги, которые у них были, которые они зарабатывали. И с этой программкой они проходили вот сюда.
Бойцы и творцы – не единственные, кто отважно нес свой подвиг. Люди самых простых профессий доказывали – на любом месте можно выполнять свой долг и служить ближним.
Ариша, прочитай, пожалуйста, что здесь написано на этой доске.
Эта парикмахерская работала всю блокаду с 1941 по 1944. В эти годы труд парикмахеров доказал – красота спасает мир.
Вот, ребята, перед вами тоже необычное свидетельство тех лет, здесь вот, в этом здании, была блокадная парикмахерская. Сначала это была, конечно, обычная парикмахерская с историей, еще до революции она здесь располагалась. Но во время блокады не переставала работать, что интересно. И иногда для людей это было единственное место, где они могли и прийти и помыть голову теплой водой, потому что зачастую в домашних условиях сделать было это очень сложно. Здесь работали два зала, мужской и женский, и работники парикмахерской каждый день ходили на фонтанку и привозили сюда воду, грели ее и старались сделать все так, как это было и в довоенное, в мирное время. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Эта доска нам об этом напоминает. Мы можем зайти в это здание на Невском проспекте, вспомнить о том, что здесь было во время войны.
Прогулка продолжается. Небольшие памятные доски, которые обычно мы не замечаем, сейчас приковывают внимание, рождают страшные образы героического прошлого города и его жителей. Сворачиваем с Невского на Малую Садовую и снова открываем для себя то, что обычно сокрыто от глаз спешащих мимо людей.
Мы с вами находимся на Малой Садовой улице, и здесь есть еще два интересных памятника. Если люди их и замечают, то они совершенно не вспоминают о блокаде. Мало кто думает, что вот эти два объекта, которые находятся с одной стороны и с другой стороны, связаны с блокадой. Давайте посмотрим сначала вот сюда. Вы видите, что на карнизе дома сидит кто?
Василиса.
Кошка Василиса, совершенно верно. Кошка Василиса. А с другой стороны, около Елисеевского магазина, совершенно верно, Арина, сидит кот Елисей. И эти два кота напоминают нам о том, что когда в городе было очень плохо с едой, когда было голодно, то появилось много крыс. Как это ни странно, они голода не боялись. Но вы знаете, что крысы достаточно опасные животные, потому что они мало того, что много чего могут погрызть, так они еще и переносят разные инфекционные заболевания. И была большая угроза, что в город придет эпидемия. Как с ними было бороться, не очень понятно. Мы знаем, что естественные враги крыс – это кто? Ну, в природе. Это кошки, да, Миша? Совершенно верно. Это кошки. И поэтому, как только была прорвана блокада, то было решено привезти целый эшелон кошек. По крайней мере, несколько вагонов к нам приехало из Ярославской области. Считалось, что в Ярославской области очень хорошие кошки, коты, крысоловы. И приказано было как можно больше собрать этих кошек, отловить этих кошек и привезти в Ленинград, в осажденный город. И действительно, такая задача была выполнена, и эти коты, эти кошки помогли справиться с нашествием крыс, эти полчища крыс.
Они просто обедали.
Они просто обедали, да. И потом, когда полностью была снята блокада, уже в 45-м году, уже из Сибири привезли тоже котов и кошек, которые помогли окончательно ликвидировать этих опасных хищников. По крайней мере, они уже безопасности города и горожан не угрожали. И вот в память об этом были поставлены вот такие небольшие фигурки кошек, которые как будто сидят на карнизе. Да? Они сыты, они довольны, они сделали свое дело. Но мы будем помнить о том, что они связаны с блокадным городом. Идем. Уже достаточно долго, немножко отошли от Невского проспекта и пришли на Итальянскую улицу. И на Итальянской улице мы остановились очень известного дома, который знают все жители нашего города. Это дом радио. Именно отсюда, с этого дома, ведутся передачи по радио. И так же было и во время Великой Отечественной войны. Именно здесь работали дикторы. Сюда они приходили каждый день. Хотя было тяжело, хотя было очень трудно, некоторые даже не могли подняться в студию, настолько они были ослабевшие от голода. Но здесь непрерывно велись радиопередачи. Именно здесь придумали перед микрофоном поставить метроном, потому что раньше не было записи, все передачи велись вживую. Но невозможно было постоянно говорить, постоянно какие-то новые передачи записывать, но метроном, который стоял перед микрофоном, показывал, что город жил. И ленинградцы включали радио и слышали равномерный стук метронома. Этот стук им показывал, что город жив. Вот как, знаете, пульс бьется у человека, сердце бьется. Также этот стук говорил о том, что город не сдан врагу и не будет сдан врагу, что он живет. Мы с вами находимся на набережной Фонтанки. Это место очень памятное для жителей нашего города, потому что зимой замерзли трубы, не было воды в квартирах. Вы знаете, удивительно холодная зима стояла. 41-42 год морозы доходили до 40 градусов. Даже сложно себе представить. Очень рано начались эти морозы. Где-то уже в ноябре стало холодно, и они держались вплоть до апреля. Самые сильные морозы были как раз где-то в декабре, в январе, когда лед даже на Ладоге замерз, так что по нему могли пойти грузовики, и как раз вот там проложили дорогу жизни, по Ладоге шли грузовики. А здесь люди в городе переживали это по-другому. Переживали из-за отсутствия воды, из-за отсутствия нормальных таких вот способов существования. Где было взять воду? Ходили на Неву, ходили на Фонтанку. Это было очень тяжело для них. Смотрите, мы сейчас с вами легко сбежали по этому спуску, да, и легко можем подняться. А когда-то было сложно сделать даже эти несколько шагов. Приходили сюда с ведрами, с кастрюльками, с бетончиками. И на саночках привозили вот эти вот сосуды самые разные. И здесь пытались набрать воду. Пытались, потому что это действительно тоже было очень и очень тяжело. Лед был очень толстый, несколько метров. Прорубали полынью. Делали, да, полынью, делали прорубь. И это место, кстати, тоже по-разному называют. Блокадная полынья, блокадная прорубь. И люди с помощью каких-то ковшичков, иногда это были поварешки, наклонялись, опускались на колени и доставали эту воду, наливали. Но это еще была только часть работы, а надо было вот отсюда на саночках заехать и подняться наверх, а потом проделать долгий-долгий путь к своему дому.
Помните? Тому, кому пришлось когда-нибудь ходить сюда, не говори, забудь. Я знаю все, я тоже там была. Я тоже воду жгучую брала на улице меж темными домами, где человек судьбы моей собрат, как мамонт, павший 100 веков назад, лежал затертый городскими льдами.
Хочу вам напомнить слова поэта Юрия Воронова, с которого мы начали нашу экскурсию, слова, которые мы прочитали на глобусе во дворе школы. Он писал: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь эта память – наша совесть, она как сила нам нужна». И вот действительно, память нам нужна. Кто такой человек без памяти? Никто, правда? А мы с вами люди, мы с вами живем, у вас впереди целая жизнь, это очень важно помнить о прошлом. Важно помнить о том, что сделали ваши родные, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, как они жили, что они делали для того, чтобы вы здесь стояли, на Невском проспекте, довольные, счастливые, чтобы вы жили в своем родном городе, чтобы на нашей территории не было врагов. И мы с вами вспомнили о том, что сделали жители нашего города. Простые люди, вот такие же мальчишки и девчонки, которые просто жили, которые учились, ходили за водой, слушали радио, ходили и делали какие-то каждодневные дела. Но делали это в невероятно тяжелых условиях. Мне скажут, что, конечно, были осады городов. Это дело такое было известное в войне, правда? Например, Трою осаждали еще в 13 веке до нашей эры. Осаждали Трою. Но Троя-то сдалась в конечном итоге. Да? Ее все равно хоть хитростью-то, но взяли. А здесь Ленинград выстоял. Ленинград не сдался, и Ленинград победил.
Зачем помнить о войне? В наш век, когда так модно быть счастливым, когда улыбка – неизбежный атрибут успешного человека, мы, родители, педагоги, должны говорить детям о том, как переменчива жизнь и как важно сохранять мужество в любых, даже в самых тяжелых обстоятельствах. А за примерами далеко ходить не придется.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!